Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В студии микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове, и мы продолжаем наш разговор.
Вот очень сразу хочется продолжить именно с той ноты, на которой мы прервались. По поводу изнурения, неизнурения. Тогда объясните, если это не принципиально, то почему церковь в своем церковном календаре даже сохраняет праздник поклонения веригам апостола Петра?
Потому что, нет, праздники — это вот особая категория праздников, в центре которых сидит почитание какой-либо святыни. Там Ризоположение, кстати, Спасителя, да, Ризоположение Богородицы, поклонение веригам Петра, там, я не знаю, там, какой еще можно такой праздник как бы вспомнить, но здесь про изнурение речь не идет, как бы, речь идет о почитании святыни, то есть вериги апостола Петра, насколько я как бы понимаю, это его, скажем так, тюремные узы, да, то есть те, которые не он на себя возложил, а как бы почитание его, ну, скажем так, не искупительно, мученического подвига, да, вот как бы, что очень важно. Если говорить о веригах, которые носили святые, то здесь смысл подвига совсем другой. Это борьба со страстями плоти. И для того, чтобы ощутить себя, действительно, начать жить духовной жизнью, да, действительно, ты должен плоть свою смирить. Но это очень серьезное дело, оно не, понимаете, его нельзя сделать, знаете, вот там раз в год. Если ты взялся за это особый вид как бы подвига, это очень серьезно, ты его совершаешь, у тебя есть определенная цель. Вот. А не то, что эпизодически ты там сходил на крестный ход какой-то, да, или там постоял в очереди какой-то святыни. Это, конечно, несерьезно. Ну, правда, да? Вот. Поэтому я здесь не хочу как бы отвергнуть в данном случае смысл телесного подвига. Он очень важен. И мы с вами говорили о важности телесности, да, и материального в христианской вере. Соответственно, и глупо на фоне этого отрицать роль телесного подвига. У нас тоже любят иногда в такие вдаваться края. Ну, пост это вот, надо, главное, там людей не есть. А нет, да все важно, на самом деле. Это уж мы просто, знаете, когда корабль в одну сторону там наклоняется, мы там в другую там пытаемся. Но на самом деле важно-то как раз все. И прямой телесный подвиг, он тоже важен. Но важно, в какое богословие, в какую философию он встроен. А вот обыватель, да, который, извините, там, в нормальном смысле вот слова, я без всякой как бы ругани, да, но который не может сподвигнуть себя, чтобы в субботу вечером прийти на вечернее воскресное богослужение от начала до конца, на литургию прийти от начала до конца, опять-таки не ради выстаивания, а чтобы вместе со всей церковью помолиться, чтобы пропустить через себя вот богатство и смысловое, и духовное тех молитв, которые поются и читаются. Вот есть абсолютно обычные вещи. Вот. Это подвиг на протяжении всего года. Нет, это что-то вот уже такое понятное, известное, перчинки нету. И ищет человек чего-то другого.
Вот смотрите, у меня однажды был разговор с человеком, сильно старше меня, который сказал, что для него Знамя Победы в Великой Отечественной войне это такая же святыня, вот как святыня религиозная какая-то. Я был тогда молодой и дерзкий, и как-то с ним не согласился, имея в виду, что для меня все-таки есть разница между святыней религиозной, собственно религиозной, церковной, и некой святыней иной, которая, может быть, святыней называется в некотором переносном смысле, ну или там гражданская святыня, не знаю, уместно ли такое выражение. А вот что вы об этом думаете? Здесь, как вам кажется, чего больше вот в таких, в принципе, оценках? Переноса как бы религиозного отношения на какой-то светский предмет? Уместен ли такой перенос? Ну, Знамя Победы – вещь великая, никто не спорит. Просто... Может быть, есть какая-то разница, принципиальный водораздел между церковной, какой-то религиозной святыней и иной. Или это нормально, или это, наоборот, человек, скажем, вот имеет в себе, например, почитание Знамени Победы, и по аналогии с этим думает, ну, вот еще есть христиане, которые также почитают там крест, кто-то там что-то еще. Я в Знамя Победы почитаю. Что вы об этом
смотрите,
думаете?
Вот в древнем языческом мировоззрении, да, было представление о святынях. Возьмем римское государство, да, которое очень четко охраняло свои святыни и свои, скажем, государственные, они же религиозные символы. И, соответственно, скажем так, пренебрежительное или кощунственное отношение к которым наказывали законом. Да, был такой закон, кримен сакрилегия, то есть преступление против святыни. Это против религии государственной и против тех или иных, скажем так, священных символов. Да? Пойти что-то такое непотребное сделать, например, с символами государственной власти, это как бы наказывалось. Но как бы природа, вот, скажем так, такого отношения вот к святыням, скажем так, в кавычках, она, ну, то есть какой-то бытийной основы за этим как бы не стоит, да, то есть просто когда с неким символом, с неким предметом соединяется некое, скажем так, нематериальное содержание, идейное содержание, да.
То есть вы назначили, кто-то назначил его... Да. Там, в кавычках святыни.
Да, да. Вот это вот в этом смысле святыня. Христианская святыня – это явление несколько иного порядка. Да? Начнем, допустим, с имени Божьего, который является святыней, и ей заповедь «не приемли в суе, да, имени Господа Бога твоего». Так вот, в божественном имени соприсутствует божественное действие, божественная благодать. Икона – это не просто... как бы сказать, назначенная святыня, а действительно божественное действие, божественная энергия, не понимать слово энергия в оккультном смысле, да, вот, присутствует в иконе. Возьмем любой другой, как бы, священный предмет, да, действительно человек, то есть, когда мы говорим, что есть в христианской святыне, за этой святыню стоит бытие, то есть некая реальность божественная. За языческой святыней не стоит ничего, кроме как, в общем, некой, скажем так, ну, ментальной, да, вот, конструкции, как бы, определенной, да. В этом смысле, как бы, святыни безрелигиозного общества, да, это явление, конечно, парадоксальное, оно, можно назвать его квазирелигиозным, да, но оно как бы есть. Оно, конечно, очень непоследовательное с точки зрения материалистического мировоззрения, да, вот, но, тем не менее, оскорбление этих святынь – это некий жест, это как бы поступок против той системы ценностей или против того государства, для которого это является как бы святынями. Но, опять-таки, за ними бытия никакого нет, а за христианскими святынями бытие есть. Поэтому, когда ты оскорбляешь христианскую святыню, ты отвергаешь божественную благодать, которая присутствует в этой святыне, то есть самого Господа. Поругание христианской святыни – это вот действие против Господа, как употребление имени Божия в суе. Ты прикасаешься к божественному имени, той благодати, которую оно несет, да, и одновременно ты демонстрируешь отвержение этого через какое-то оскорбительное действие. Да, помните, как вот Тухачевского отец воспитывал в атеизме, всю семью, там очень был такой барин, как бы своеобразный, у них были там 3 кошки, вот, и имена были такие: отец, сын и святой дух. Да, и вот, в общем-то, в доме Тухачевского, значит, периодически, может быть, где-то, извините, там, чертов, там, и дальше называлось имя того кота, который куда-то там пропал или что-то там напакостил, да, вы понимаете, да, то есть это не просто, как бы, не просто так, да, это поругание того, что имеет реальное бытие.
Удивительно, вот сейчас слушаю вас и вспоминаю из летописи моей семьи такую поразительную иллюстрацию на тему устами младенца. Это воспоминание относится еще к довоенным годам, 30-м, когда мама моя была маленькой девочкой, и ее летом отправляли к родне в деревню. И там была очень верующая бабушка, и жила она в семье таких сельских интеллигентов 30-х годов. И как-то вечером, собираясь за общий стол, ребенок продал бабулю. Ребенок сказал: «А я что знаю? А у бабушки Бог в решете». В общем, все это очень просто объяснялось, потому как окруженная вот этими интеллигентами советской эпохи, бабушка верующая была вынуждена в сенях решетом прикрыть икону. И ребенок углядел, что каждый день, когда она проходит мимо этого решета, она крестится и творит молитву. И, значит, вот до сих пор, как камертон в голове звучит, вот этот «Бог в решете», то есть ребенок понял, что там Бог, что там не просто какая-то картинка, что-то такое тайное. Ребенок сразу понял, в чем дело.
Так что, в общем. Удивительно, да. Вот. Но и это точно, да, потому что, опять-таки, нет, это даже не фигура речи. Потому что святыня действительно хранилась вот в таком, скажем так, недосягаемом месте. И бабушка, которая молилась, она действительно прикасалась к божественной благодати, да. А благодать Божия есть сам Господь. Просто действие Божие мы, да, называем так, как будто бы отдельно от Бога. Благодать, хотя это и есть сам Господь.
Но тут вопрос еще в том, насколько мы вправе понимать, что есть реально святыня, а что сродни тем квази-символам, которые мы относим к вот этим вот каким-то гражданским почитаниям. Потому что мне кажется, что мы тоже не всегда понимаем, что внутри церковной жизни придумано, а что истина. Я что имею в виду? Вот история святого Симеона Верхотурского. Человек в смутное время, да, это самое начало 17 века, непонятно откуда, из какой-то там центральной России, чего его, извините за вульгаризм, принесло на Северный Урал, но вот зачем-то он туда, молодой человек, пришел, побыл какое-то время в Верхотурье, потом ушел за 50 километров в какую-то глухую деревню, и там прожил какое-то количество лет так, что никто его имени даже не запомнил. Все, прожил, похоронили и забыли. И спустя несколько десятилетий после того, как он умер, начинают складываться обстоятельства, никакого отношения, казалось бы, к нему, вот реальному историческому персонажу, не имеющие. То есть происходит некое движение каких-то пластов земной породы, гроб поднимается, оказывается, в нем нетленные мощи, чьи непонятно, начинают происходить чудеса. В этот момент оказывается неподалеку митрополит, который там с какой-то миссией контрольный объезжает епархию, у него слуга заболел. Ему говорят, вот там вот какие-то чудесные мощи. Едут к этим мощам, слуга выздоравливает. Начинается расследование, что кто, еле там с большими трудами находит какого-то старика, который вспоминает, что вот был тут такой какой-то странный человек. Не помнит уже в селе, никто не помнит, как его зовут. Его начинают поминать без имени, пока только настоятелю местной церкви не в сонном видении не приходит вот это вот имя «Поминайте Симеоном». Но эта вот вся история, она о том, что эти святыни, они непридуманные. То есть когда Господу нужно явить некое чудесное вот это вот знамение, оно является. Но в нашей истории масса примеров, когда эти знамения, ну, как бы, они в какой-то степени исторически складываются, что ли. Вот возьмем ту же историю Казанской иконы Божьей Матери. Пока она была явлена в Казани, она была местно почитаемой иконой. И нужно было, чтобы неимоверными путешествиями и стечениями исторических обстоятельств она попала в руки именно князю Дмитрию Пожарскому, который проникся к ней удивительным почтением, и дальше все дальнейшее почитание ее как национальной святыни, собственно, сотворено его трудами. Он принес ее в Москву, он поместил ее в своей домовой церкви, он для нее построил специально собор на Красной площади за свои средства, туда ее поместил, и вот постепенно эта икона стала национальной святыней. То есть тут все как-то все так сложно сочинено, что разобраться в этом бывает очень трудно.
Ну, казанская икона все-таки священник Ермолай, будущий патриарх Гермоген, это он же непосредственно участвовал вот в обретении как бы святыни, поэтому здесь такие связи. Потом я понимаю, что вы имеете в виду, но, во-первых, разные пути в хорошем смысле создание святынь, явление как бы этих святынь. Вот. Где-то это прямые чудеса, где-то какие-то исторические обстоятельства, через которые действует промысел Божий. Где-то, конечно, человеческое там, например, заблуждение, да, ну, именно когда люди, может быть, действуют, может, несколько как бы самонадеянно, да, ну, как вот сначала были обретены, как думали, мощи Амвросия Оптинского, оказалось, нет, его ученик, потом пришлось все когда там переделывать, да, там, я уж там молчу про мощи Александра Свирского, да, вот, то есть, когда именно чисто включается человеческий фактор, да, который не ищет воли Божией, а ищет своего, пусть даже под прикрытием каких-то благочестивых намерений, там человек попадает в такую, ну, скажем так, ну, страшную как бы ошибку, да, вот, и действительно так, и это есть тоже как бы в жизни церкви, вот, почему и требуется от нас как бы трезвость веры, как бы не нигилизм, да, не рационализация веры, а духовная трезвость, которая помогает отделить подлинные чудеса от ложных, да, вот, ну, хорошо, вот давайте, ну, вспомним недавнее прошлое. Знаете, какая была сложная, сложнейшая процедура, допустим, признания святынь в синодальную эпоху? Да, был целый разработан, скажем так, алгоритм как бы действий, да, и церковной рецепции, и церковной проверки, когда речь идет о том, чтобы какую-то святыню сделать, как бы это было не просто так. Это было, скажем так, не от, скажем так, борьбы с церковной традицией, а наоборот, да, чтобы оградить церковную традицию от человеческого заблуждения, человеческой лжи. Да? Вот. И какой еще можно пример привести? Да, вот меня тоже все поражает, когда говорят, там в каком-то храме там будут мощи Святой Марии Египетской. Ну, это тоже нонсенс какой-то, да. Напомните мне, когда вообще было обретение мощей Марии Египетской? Вообще неизвестно, где она похоронена. Да? Вот поэтому здесь мы должны быть духовно трезвыми, не бояться об этом говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, настоятель храма Рецеположения в Леонове, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но есть еще очень важный вопрос. Если мы относимся к храму как к святыне, на протяжении церковной истории было в разных странах, в разных исторических обстоятельствах много таких событий, когда храмы либо разорялись, либо подвергались каким-то нашествиям, либо просто в силу церковных расколов переходили от одной конфессии к другой. И очень по-разному все это происходило. Ну, скажем, я когда-то была поражена, когда мне в руки первый раз попал требник XIX века, там был специальный чин, что делать, если в церковь зашла коза. То есть там предполагалось, что нужно вот специально не то чтобы снова освящать храм, но там нужно было вот определенный молебен отслужить, чтобы как-то это осквернение преодолеть. Мы имеем перед глазами множество историй, когда храмы переходят из рук в руки. И те, кому они принадлежали, вот принадлежат они, предположим, Украинской Православной Церкви. И вот они передаются в другие руки. У нас таких примеров в истории Русской Православной Церкви в XX веке полно. и обновленчество, которое отнимало храмы и потом возвращало. То есть это происходит постоянно. Что с этим делать, как к этому относиться? Были примеры, когда верующие вставали на защиту храма и чуть ли не с риском для жизни отстаивали, как было, скажем, в 20-е годы с Александро-Невской лаврой, которую вот просто буквально встали на защиту и не отдавали, не дали ее на разграбление в начале 20-х годов. А были случаи там в истории той же украинской церкви, когда та же Почаевская лавра на 100 с лишним лет перешла к греко-католикам, и те не только не подвергли никаким поруганиям святыни, которые там остались, а наоборот, в общем, приложили достаточно усилий для того, чтобы и отремонтировать там все, что можно было, и поддерживать в достойном состоянии. То есть все как-то очень по-разному. Так как относиться нам к таким вещам, когда мы узнаем, что вот главные святыни Украинской Православной Церкви отобраны у нее?
Ну, давайте так вот по порядку. Ну, мне кажется, во-первых, очень большое значение имеет намерение. Например, есть же практика перестройства храмов, когда старый храм просто разбирались там, до кирпичика или до бревна, и, например, строился новый храм. Это же не считается поруганием как бы святыни, да? Вот, допустим, почему есть молебен, да, если вот животное зайдет как бы в храм, не может животное храм, конечно, осквернить. Вот. Речь идет о том, что храм – это святое место, и если люди попустили, что в храме, в храм зашло например, животное, это говорит о том, что они как бы, ну, могли относиться к храму как просто, ну, вот есть изба, вот есть вот храм, там, в избе мы там 6 дней живем, а вот в храм мы туда в воскресенье идем, да? И опять-таки, чтобы вот это чувство благоговения поддерживать, поэтому существовал, например, определенный чин, да, как бы сказать, вот моление, да, и освящение, да, а не потому, что храм, ну, осквернен был, да, вот, что, потому что сейчас осквернить храм, да, если так с богословской точки зрения подумать, да, вот. Понятно, другое дело, когда храм там разрушается. Наполеон, который храмы там разбирал, там разрушал ради там строительства светских зданий, да, был такой у него, да. Вот. И то вопрос, да, в письмах писал там всем-то, да сохранит вас Господь там и так далее, да. То есть как это совмещалось в одной голове. Или там храмы, когда храмы разрушало безбожное государство. Ну, по поводу животных. Вот, например, ну, как мне рассказывали священники, при приезде в храм какой-то, как бы, высших, как бы, лиц, вот, эти храмы, например, обходят с собакой, которая ищет, ну, которая ищет, например, взрывчатку. Да, то есть это требование службы безопасности. Но после этого же храм не переосвящается, да, то есть собаку что, да, завели, не для того, чтобы храм осквернили.
Просто понимаете? Выбирают только православных собак.
Да, да, понимаете? То есть надо всегда сопоставлять с какими-то другими, скажем так, моментами, да? Вот. А что касается... Тут, конечно, очень сложный выбор самих верующих. И мне кажется, как церковь здесь решит, церковь как община, так и будет правильно, да? Смиряется ли церковь с тем, что да, мы уходим, условно говоря, оставляем свои храмы, уходим в катакомбы, ну, фигурально как бы выражаясь. Это выбор и общины, и решение предстоятеля церкви, там, епископа, да, и так далее. Это будет правильно. Вот. Либо они решат отстаивать то место, пусть даже ценой своей жизни, да, отстаивать мирным образом, но отстаивать то место, где они собираются для молитв. И это тоже будет правильно. Здесь вот очень важный такой момент, что здесь вот в таких вещах нету какого-то единого критерия. Как церковь, как сообщество, как тело Христово решит, так и будет правильно. Поэтому здесь, хотя православные попрощались с храмами Киево-Печерской лавры, да, вот, но я думаю, они туда и, как бы, вернутся, вот. Может быть, и правильно было не устраивать какой-то такой именно конфликт, который мог перерасти, вот, в трагедии, аресты и даже кровопролитие. Храм — это здание, которое строится над церковью, над церковью как телом Христовым, чтобы там совершалась Евхаристия, люди там собирались, но не наоборот. У нас же сознание, куда надо построить в храм, и туда потом пойдут люди. Но, то есть реально так и происходит, но догматически это мы не должны так рассуждать. Вот. Храм строится для церкви. Для церкви, как тело Христово, как сообщество верующих православных.
Вы знаете, иногда бывает очень трудно разделить эти два состояния, потому что я очень хорошо помню, что происходило с людьми в начале 90-х, когда государство стало повально отдавать вот эти разрушенные церковные здания, и насколько важно было для новых прихожан, потому что очень много новых людей пришло, вот то, что они своими руками, как правило, в этом храме старались как можно быстрее осветить один престол, чтобы можно было совершать Евхаристию. И потом иногда по 10 лет шли эти ремонтно-восстановительные работы. И я очень хорошо помню вот это удивительное чувство, когда ты приходишь в храм, там нет пола, там на стелены какие-то доски, где фанерный иконостас с бумажными иконами, и где удивительная общность людей, которые собрались туда помолиться и потрудиться, чтобы воссоздать, вот пусть по кирпичику, пусть 10 лет, но воссоздать этот храм. Это, этот храм – это уже не просто здание. Это вот какой-то синтез и того, что в нем происходит во время Евхаристии, и всего остального, и духовной жизни, и просто жизни.
Да, но этот храм стал вот таким местом благодаря людям, которые туда пришли, вернее, церкви, которая туда пришла. Вот. Поэтому, ну, хорошо, вот храм Христа Спасителя, который, по-моему, с 21 года был раскольническим храмом. Да. Ну да, храм красивый стоит. А что там внутри? Да? Вот с духовной точки зрения мерзость запустения. Поэтому есть некая закономерность в том, что этот храм был
превращен в бассейн.
Ну, разрушен, да. Потому что церковь оттуда ушла. Осталось безблагодатное раскольническое сообщество. Вот. И так бывает. Хотя этот храм, вся Россия, как вы сказали, строила по кирпичику.
Ну, и в то же время история его воссоздания как бы является обратный пример, потому что я очень хорошо помню, как отец Владимир Регин несколько лет, каждое воскресенье после литургии с несколькими энтузиастами шел туда и служил молебен о воссоздании. Там еще бассейн был, там еще вообще никто даже не мечтал, что там может что-то восстановиться. Но вот эта молитва о воссоздании храма, она уже начала работать. Так что, я не знаю, тут настолько все перемешано, что разобраться в этом, наверное, очень трудно самому.
Нет, все важно, но внутри вот этого важного вопроса есть своя иерархия. И, конечно, в первую очередь это церковь как тело Христово, а потом только храм. Вот. И вот если мы будем вот в этой, скажем так, такой идее как бы находиться, то у нас все будет станет на свои места.
Прекрасные слова для завершения нашего сегодняшнего разговора. Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Резоположения в Леонове, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».